ні височайша радость, ні глибочайша скорбь не могли змінити я безмолвія всієї главної черти і я духа. В ній, при всій пламеннішій любві к Богу Сину, було і тепер теж глибочайше безмірне смирення, яким дишала вона всю життя свою. Молчала вона, коли обручник я Іосиф смятеся, зря к ній небрачне і бракокрадену помышляє непорочною. Молчала вона, когда стояла при кресте сына своего. Молчала она всегда, слагая лишь в сердце своем все дела и слова его. Молчала и теперь, сохраняя дивное воскресение его в таинственной глубине сердца. Молчанием своим ныне она желала устранить из себя от всякого вида славы, явила новый опыт смирения самого глубокого. Смиренный раба Господня представляла самому воскресшему открыть себя, когда ему будет угодно. Можно думать, что сам Господь не повелел ей быть благовестницей воскресения. Можно думать, что Господь предначертал допустить в начале неверия апостолов, что Он не желает внезапной перемены мыслей и убеждений, но приводил к вере с премудрой постепенностью. И благодаря Его предначертанию первоначальное неверие апостолов послужило во благо веры, слабость их явилась нашей силою, осторожность их стала твердым основанием христианской церкви. То утро мог верить только Иоанн, который в словах Мироносец и особенно Марии Магдалины и матери своей Соломии находил подкрепление своей вере, но все остальные упорствовали в неверии. Петр, впрочем, постав, побежал ко гробу опять посмотреть, не встретят ли там какого-либо нового удостоверения. Но пришедший, я осмотрев гроб, увидел то же, что и прежде, только пелены лежащие. Так и пошел он обратно, сам себе дивясь бывшему. Шел он и, конечно, глубоко скорбел, что не только Господь, но даже и ангел не явился ему, чтобы влить отраду в его горестно томящуюся и кающуюся душу. Правда, он не без некоторого утешения воспоминал слова ангела мироносицам. «Скажите ученикам и Петру». Значит, Господь не разгневался на него совершенно и повелел ангелу упомянуть о нем ради его великого горя и покаянных слез. Тем не менее, состояние духа его в это время было очень тяжелое. Он думал, не по его ли вине нет явлений Господа никому из апостолов, не в эту ли пору милосердный Господь явился ему в утешении и умиротворении его сердца? Весьма вероятно. Но как произошло это явление, об этом нет подробностей в Евангелии. Известно только, что Господь явился Петру прежде, чем кому бы то ни было из апостолов. Так устроило правосудие Божие. Кто первый исповедовал Господа Христом, Сыном Бога Живаго, тот справедливо первый удостоился видеть Его воскресшего. Явившись Ему отдельно и раньше, чем другим апостолам, Господь, конечно, изрек Ему прощение за Его трехкратное отречение. Естественно, что Петр немедленно поделился своей радостью с апостолами. И только на этом явлении Господа Петру начали, наконец, уверяться апостолы и стали говорить друг другу, что Господь воистину воскрес. Но так как ученики Господа скрывались по разным местам, то не все они слышали рассказ самого Петра, и далеко не все они видели и слышали всех мироносец, и неверующие еще оставались. Между тем явились другие вестницы воскресения. Евангелие говорит нам, что после того, как воскрес Господь, многие усопшие святые воскресли, вышли из гробов своих, обошли во святой град Иерусалим и явились многим. Без сомнения, этими воскресшими были недавно умершие праведные люди, известные остававшимся в живых жителями Иерусалима, которые могли узнать их и поверить их восстанию из гробов. Предание называет в числе воскресших святых Захарию, Елисавет, Иоанна Предтечу, Симеона Богоприимца, Анну Пророчицу, Иакима Иоанн, Иосифа Обручника и двух сыновей Симеона Богоприимца. И без сомнения речь их содействовали тому, что в Иерусалиме явилось вскоре 120 верующих воскресению, о коих говорит книга Деяний апостольских, глава 1. Но в то же время в светлой вести явилось противоборство. Явились многие завистливые люди, которым нужно было неизбежно во что бы то ни стало опровергнуть воскресение. Мы видели, что воины, бывшие при гробе, убежали в город. Можно предполагать, что некоторые из воинов, более смелые, несколько отбежавшие, остановились невдалеке, в нерешимости, что теперь им делать. А заметившие приближение ко гробу женщин и затем апостолов Петра и Иоанна наблюдали скрытно, чем все это кончится. А когда мироносицы уже возвращались от гроба, то некоторые из воинов и, вероятно, старшие из них по долгу службы поспешили донести начальству о всем, случившимся на их страже. И так как они были поставлены при гробе первосвященниками иудейскими, то они пошли к первосвященникам и рассказали им все, чему сами были очевидцами: явление ангела, отваление камня, пустоту гроба и посещение его мироносицами и апостолами. Все это показалось чрезвычайно важным, страшным и нестерпимым для убийц Господа Иисуса. Потрясенные, недоумевающие, они поспешно собрали старейшин на совещание, как поступить в тем поразительном случае, как поскорее замять и потушить принесенную весть и не дать ей распространиться в легковерном народе. Видят, что одни только воины знают, как произошло чудо воскресения, первосвященники вынуждены были прежде всего купить их молчание, и тут же собрали им довольно денег, чтобы они никому о воскресении не говорили. А рассказы воинов о посещении гроба мироносицами, апостолами, дали им повод выдумать, что тело Иисуса украдено. И так как ничего другого не могли они в торопях придумать, то они щедро подкупили воинов, чтобы те везде рассказывали, будто ученики Иисуса, пришедшие ночью, украли тело его, когда воины спали. А чтобы воины не боялись ответственности, им обещали подкупить и правителя. Таким образом, первосвященники за деньги купили смерть Христа, за деньги же продали и его воскресение. Золото восторжествовало над совестью. Вздорный слух о похищении тела Иисуса скоро пронесся по всему Иерусалиму, и неверные иудеи ему поверили. Но в таком случае, где же тело Иисуса? Почему оно не разыскано? Почему не призваны и не допрошены похитители? Иудеи ни о чем этом вовсе не заботятся. И об них справедливо восклицал вдохновенный певец воскресения: «Или погребенного да дядят, или воскресшему да поклонятся». И спросим еще, возможно ли было даже поверить нелепому слуху о похищении тела? «Как можно было украсть его, — спрашивает иудеев святитель московский Филарет, — когда вы окружили его гробы воинами? Они спали, — говорят иудеи. Военные стражи спали? Так, по мнению иудеев. Неужели все до одного? Да, так. Неужели ни один не проснулся, когда для взятия тела необходимо было отвалить камень вели и зело, для чего потребно было несколько человек, и что не могло быть без шума? Ни один не проснулся. Но кто же свидетельствует о том, что тело украдено? Те же стражи. Как? Те же стражи, которые спали и не проснулись, свидетельствуют о том, что произошло во время их сна и что они не слыхали? Кто может иметь дерзость разглашать такую басню? Неверующие иудеи. Кто может иметь безумие верить ей? Неверующие. Спросим еще. Как могло случиться, чтобы ученики Иисуса, которые при первом виде предстоящей ему опасности обратились в бегство, как могло статься, чтобы они решились на дерзкое и безополезное предприятие украсть тело умершего учителя своего из гроба, запечатанного и окруженного стражей по повелению правительства? И на что им нужен был мертвый, им робким и беззащитным, как овца без пастыря? Неверие ни о чем этом не рассуждает. Оно мчит по свету всему слова, которые ему нравятся, потому только что дышат неверием. Но если сделалось известно, что сделано похищение за стражи из-под печати правительства, то преданы ли суду стражи? Отнюдь нет. Военный начальник стражи не заботится, стражи беспечальны, им даже довольно денег дали. И слух о похищении тело Иисусова пошел колесить между иудеями. Как ни был ложен этот слух, апостолы могли встревожиться и бояться, что кровожадные начальники иудейские предадут их суду за злонамеренную кражу. Вот почему одни из апостолов ушли в тот день из Иерусалима, а другие собрались вместе в одном доме и заперли двери, опасаясь нашествия иудеев. Но воскресшему Господу угодно было в тот же день окончательно утвердить веру их другими явлениями. Два ученика Христова, не принадлежавшие к числу 12, Клеопа, наименованный в Евангелии сродник Господень, а другой по преданию Лука, писатель Евангелия, умолчавший о своем имени по смирению, вышли из Иерусалима в недальнее селение Эммаус. Можно предполагать, что ввиду большого стечения народа в Иерусалиме на праздник Пасхи, многие из иудеев, особенно бедные, жили в окрестности города, между прочим, и в недалеком Эммаусе, откуда легко было посещать Иерусалим до конца праздника. В Эммаусе, по древнему преданию, был дом Клеопы, который мог пригласить к себе Луку, уроженца отдаленной Антиохии. Вышли они из Иерусалима, оба зная лишь то, что тело Господа не оказалось в гробе, и что явившиеся мироносицем ангелы называли его живым. О явлении самого Господа Марии Магдалине, мироносицам и Петру они еще не слыхали, и поэтому более прочих нуждались в утешении. Идут они и разговаривают между собой о страданиях Христа, о его распятии, о его погребении, наконец, о его воскресении, которому любящие Христа сердце их желало бы верить, но которому нераскрытое разумение их еще боялось верить. И вот, когда они беседовали и предлагали друг другу вопросы недоумения, они видят, подходит к ним, по-видимому, незнакомый им путник. Подходит и идет с ними рядом, вслушиваясь в их беседу. Это был сам Господь Иисус. Но так как они не могли вдруг принять радость внезапного явления, то Он явился им в ином образе, то есть человеком, существенно измененным смертью и воскресением. Так что они в своем смятенном состоянии духа и, видя знаемого им учителя, не узнавали его. Он не дал им узнать себя, без сомнения, по предусмотрению, что внезапность открытого чудесного явления не только поразила бы их душевные и телесные силы, но и сделала бы их неспособными принять наставление, которое он намерен был преподать им. От собственного их разговора он заимствовал случай изложить и истолковать им предречения и предзнаменования священных писаний, его страданий, смерти и воскресений. Он изъяснил им, что распятие его не есть соблазн, но внутренно необходимое спасительное дело. Он доказал им необходимость страдания и воскресения, чтобы войти ему в славу на земле и на небе. И в то же время тайным действием своей божественной силы он возжег в сердцах их святой огонь благодатного утешения. Беседа его была продолжительна. Селение Маус отстояло от Иерусалима на 10 с лишним верст. Ученикам сладко было слушать слова его, их сердце разгоралось, они чувствовали, что он разосеял их недоумение и утвердил колебавшуюся веру их. Так они дошли до Эммауса. Между тем день склонялся к вечеру. Утешенные ученики просили собеседника зайти к ним и вечерять у них. Он вошел с ними в дом, возлег с ними за трапезу и в награду за их скорбь о страдальце, за их любовь к учителю, за их желание упокоить, почтить угощением странника, он, благословляя и преломляя хлеб, даровал им совершенную радость узнать его. Может быть, ученики заметили язвы на руках его и видели его самого в свете воскресения. Сие сияние было мгновенно, и он вдруг перестал быть видим, потому что уже совершилось действие, благотворное для них. Обрадованные путники, недовольствуясь своим счастьем, поспешили разделить его с другими учениками Христовыми. Немедленно и спешно пошли они обратно в Иерусалим, несмотря на поздний вечер.